продолжить размышления над текстом послания Галатам о плодах Святого Духа. И на экране сейчас вы увидите фотографию скульптуры, которая недавно появилась в Москве на Болотной площади. Это скульптурная композиция Шемякина. Не очень хорошо видно, но когда-нибудь вы сходите, посмотрите своими глазами, что там изображено. Называется эта скульптура «Дети – жертвы пороков взрослых». Название не очень удачное и спорное, но суть-то в чем? Вот на этой композиции уродливые, как вы можете издалека так видеть, темные скульптуры, они идут кругом, и в центре два ребенка, золоченых, таких красивых, они идут на ощупь с завязанными глазами. Сам Михаил Шемякин, скульптор, который вот создал эту композицию, сказал о ней следующие слова. «Композиция задумывалась мною как призыв к борьбе за спасение будущего поколения. Я призываю оглянуться вокруг, узреть то, что происходит, и пока не поздно, здравомыслящим и честным людям пора задуматься». Вот светский человек изобразил пороки человечества, нас, взрослых. И здесь эти грехи человечества изображены, но большинство из них, можно с уверенностью сказать, это результат невоздержанности людей, нас. Несдержанности людей, невоздержание, наркомания, проституция, воровство, алкоголизм, пропаганда насилия, садизм, война, нищета, эксплуатация детского труда, даже лженаучность там есть. Это страшный и гнетущий монумент, неприятный, не самый позитивный. Не в тренде, так скажем. Но еще более страшен другой монумент, друзья. Ради чего я все это и хотел показать. Монумент всего человечества. Живые люди, которые духовно мертвы и, по сути, являются как раз-таки памятником невоздержанности. Вот эти все пороки – это же памятник невоздержанности человечества. Что люди, им не свойственно держать себя в руках и подчинять себя истине. Человек рождается в мир, будучи духовно мертвым, греховным. И как мы читаем послание Ефесину во 2 главе, мы были мертвы во грехах, поступали как чада гнева, будучи противниками, мы поступали по похотям плоти, по воле князя, господствующего в воздухе. И вот это все человечество. В каждом из этих пороков невоздержанность человека. Я напомню вам текст, который мы читали в начале богослужения, послание Галатам, 5 глава. И здесь мы снова увидим указание на невоздержание через дела плоти, но на плод Духа, который есть воздержание. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Сегодня мы завершаем вот эту серию проповедей о плодах Святого Духа. Мы начинали с самого начала, говорили о любви, о радости, долготерпении, благости. И вот заканчивается вся эта история воздержанием. Последнее в этом списке из плода Святого Духа – воздержание, девятое качество. Греческое слово, использованное в оригинале, в тексте, звучит так – «эккратия», «воздержание». Эккратия, самоконтроль или умение сдерживать свои страсти, желания, сдержанность, другими словами. Вам знаком корень этого слова? Всем знаком. Кратия, теократия, демократия, то есть власть, управление. И когда здесь написано «плод духа воздержания», «эккратия», речь идет о власти и управлением самим собою. Это плод Святого Духа. Ты обретаешь такую способность управлять собой, удерживать себя в рамках. Это человек сильный, властвующий, владеющий собою, послушный Богу. Буквально воздержание, кратия указывает не просто на самоконтроль, на самосдержанность. Речь идет о послушании или подчинении своей воле, своих желаний, своих надежд, своих ценностей Божьей воле. Я предоставляю свою жизнь, свое сердце Ему. И это плод Святого Духа, это результат работы Духа Святого в моей жизни, в моем сердце. Зачем нужно воздержание? Может возникать такой вопрос, особенно у тех, которые встали на христианский путь жизни. Зачем мне нужно воздержание, если я христианин, Христос живет во мне, я верую в Иисуса? Зачем мне нужно воздержание? Я хочу поставить все точки на «и». Христианская жизнь – это не соревнование, конечно, нет. Не соревнование, чтобы заполучить вот эту награду, попасть на небо. Была проповедь первая о небесах, и Виталий хорошо объяснил, что речь идет именно о результате спасения, жизнь вечная. Но чтобы заработать спасение, конечно, это глупо думать, будто бы воздержанием, или долготерпением, или милосердием я заработаю спасение. Это глупо так мыслить. Потому что ничто из этого перечисленного не является путем к приобретению спасения. Спасение обретается только лишь благодатью, только верой в Иисуса Христа. Никак иначе. Все равно остается вопрос, зачем нужно воздержание? После получения спасения, когда человек рождается свыше, меняется его внутренняя природа, начинается христианская жизнь. Вот именно в этой христианской жизни есть такое, я скажу так, состязание или борьба. До сих пор я был мертвым человеком, меня вообще не волновали ценности Бога, что Он хочет, что Он думает, я не думал об этом вообще. Я был мертвым, я жил для себя, угождал себе, как написано в послании Ефесянам во 2 главе, поступал по плотским своим похотям, по воле князя, господствующего в воздухе. Я был грешным, мертвым человеком. Но когда я рождаюсь свыше, во мне обретается новая природа, природа от Бога. Я становлюсь живым для Бога. И вот здесь жизнь для Бога как раз-таки и происходит в том, что я хочу проявлять милосердие Бога, я хочу проявлять долготерпение Бога в своем характере, и я хочу быть воздержанным. Это не то, что я пытаюсь таким образом обрести расположение Бога или спасение. Нет. Христианская жизнь спасенного человека, рожденного свыше, его внутренняя природа, она побуждает тебя жить так. Ты не можешь иначе. Плод Святого Духа – воздержание, а не путь к спасению – воздержание. Именно результат работы Бога в твоем сердце. Я хочу быть сдержанным человеком, сдержанным от зла, сдержанным от греха, сдержанным для Бога. Мы свободны, но на самом деле христианин свободен от чего? Давайте подумаем. Христианин свободен, безусловно, от греха. Грех не имеет власти над возрожденным человеком. Нет такой власти греха. Только власть Бога, только власть Христа происходит в жизни возрожденного человека. Результат греха, смерть, тоже не имеет власти над верующим человеком. Гнев Божий, который должен был быть пролитым на всех нас, на все человечество, возрожденный человек, искупленный человек, он свободен от Божьего гнева. Я обретаю жизнь вечную. Но есть вещи, от которых христианин не свободен. Вот почему воздержание так актуально. Например, христианин не свободен от заповедей Христа. Христианин не свободен от господства и власти Бога в своей жизни, от воли Господа. Другими словами, христианин связан, тесно связан с Богом и с тем, что он хочет. Мне не просто нравится то, что Бог хочет, я не просто выбираю, я говорю «за». Я полностью расположен к этому, потому что моя природа изменилась, мои мышления, ценности изменились. Я хочу то, что хочет Бог. Я хочу, стремлюсь к этому, я выбираю это. Это стало моей природой. Изменилась моя внутренняя сущность. И я хочу утешить вас. Это не свобода, так называемого, от заповеди Христа, от воли Божией. Она радостная для христианина. Об этом сам Христос сказал. Вспомните Евангелие от Матфея. В 11 главе написано, сам Христос говорит, «Иго мое благо, и бремя мое легко». Другими словами, Он говорит, «Учитесь от Меня, Последуйте за мной, станьте моими учениками, иго мое благо и бремя мое легко. Быть христианином, с одной стороны, это не тяжело, это радостно. С другой стороны, это постоянная борьба. Борьба с плотью, борьба с грехом. И битва, которая происходит внутри нас, в наших сердцах, в нашем мышлении. Мы, как мы читали сегодня текст, распяли плоть со страстями и похотями. И это распяли происходит постоянно. Это мощное слово, очень мощное и болезненное для человека, потому что распятие не так уж и приятно. И тем не менее, Божье слово повторяет снова и снова. Для христианина не тяжело быть зависимым от Бога, быть послушным Богу и быть воздержанным от греха. Это не становится бременем для христианина. Это не что-то гнетущая жизнь христианина. Я дам еще один текст. 1 Иоанна, в 5 главе, 3 стих. Там написано: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Почему не тяжки? Почему Его заповеди соблюдать для меня не тяжело? Ответ находится в этом же тексте. «Ибо это есть любовь к Богу». Я люблю Бога, и мне не тяжело делать то, что Он хочет в моей жизни. Я люблю Его, я привязан к Нему всем сердцем, я зависим от Него, и мне не тяжело исполнять то, что Он хочет в моей жизни, потому что мой объект любви – это Он. Это то, что Он хочет, это Его воля, это Его Слово. Я сосредоточен на Нем. Я христоцентричен, библиоцентричен. Я настроен на Его волю, на то, что Он хочет. Воздержание очень связано с объектом любви. К чему ты настроен, что является центром твоей жизни? Некоторые считают, что воздержание, оно возможно только в жизни ну самых-самых удивительных людей. И обычно возникают картины, ну, не самые приятные, ну, например, монахи. О, точно, монахи – это точно воздержанные люди, вот самые-самые святые. Может быть, Франциск Ассизский или какой-нибудь там Амвросий. Но уж сегодня я, Владислав, какой там? Я мирской человек. Иоанн Креститель, да, он ел акриды, дикий мед, саранчой питался. А я сегодня живу в Москве. У меня сегодня такое разнообразие пищи и одежды. Я мирской человек, живу сегодня вот. И какое я есть, такое и есть. Поэтому воздержание, я понимаю, это важно, но совсем уж оно как-то далекое, древнее, оно уж не для меня. Вот я вам скажу, это неправда. Конечно, неправда. Почему? Потому что мы уже прочитали с вами Галатам 5 главу, здесь в самом конце было написано: «Те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями». Не самые святые, не самые особенные или суперобразованные или какие-нибудь там несемейные люди, например, которые не имеют ни жены, ни детей, и вот они самые-самые святые. Нет, конечно, те, которые Христовы. То есть все христиане, все мы, братья и сестры, мы призваны к воздержанию. Это плод Святого Духа, естественный плод, чтобы бороться со страстями, как написано здесь, и похотями. Это битва внутри нас самих, борьба каждый день. Борьба не прекращающаяся на всю эту жизнь земную, она будет происходить постоянно. Мы в этом тексте Галатам также читали: «Дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу». Они все время друг другу противятся, это настоящий глагол настоящего времени. Вот это сейчас происходит, сегодня. Это не что-то там, далеко, в древности, это сегодня происходит. И это возможно только в жизни и в сердцах тех, кто уверовал в Иисуса, в сердцах тех, у которых есть Дух Святой. И там есть этот плод – воздержание. И последнее. Так наш мир устроен, что в нем неизменно действуют правила. Невоздержанные люди не могут быть свободными. Те, которые не умеют сдерживать себя, не могут быть свободными. Это факт. И похоти, они одевают кандалы на человека. Так что человек становится зависимым, несвободным. И похоти вводят их, как рабов, всю жизнь за собой. Поэтому даже не думайте жить по-настоящему христианской жизнью и при этом позволять своему сердцу говорить, что я могу позволить себе быть невоздержанным человеком в чем-то. Это неправда. Вы не можете быть свободным и не воздерживаться. Быть свободным и воздержание тесно связаны, очень тесно. Воздержание Надо подчеркнуть здесь, это не полный отказ от чего-то. Ну, например, от еды. Полностью отказался от еды, от воды, или от одежды, или от чего-то еще, от развлечений каких-то. Воздержание, когда здесь используется это слово, эккратия, то есть власть над самим собой, речь идет об умеренном пользовании в твоей жизни чем-то. Благами этой жизни, например. Мы должны быть умеренными в том, чем мы пользуемся. Это может быть что угодно, твои заработки, твой отдых, твои растраты, покупки, пища, забота о внешнем виде, развлечения, сон, требования к себе, уважение от людей и так далее. Это умеренное пользование тем, что есть в моей жизни. Не позволяйте себе залезать в долги, брать себе неограниченное количество кредитов и при этом говорить себе: «Я христианин, мне все можно, я свободен, я верю, я провозглашаю, Господь поможет мне». На самом деле это просто эгоизм. Не идите путем такой вот нормативной жизни быть невоздержанным человеком, потому что плод Святого Духа – воздержание. Это естественно. Неумеренное влечение к разным вещам, какие угодно, они не могут быть всегда греховными, это просто обычные вещи, житейские, но неумеренное влечение к ним несовместимо с влечением к Богу. Вот в чем суть плод Святого Духа – воздержание. Я не могу строить с Богом отношения, а при этом быть неумеренным каким-то вещам в этой жизни. Я задам несколько практических вопросов, и вы подумайте о себе. Когда я их писал, я думал о своем сердце, о себе самом тоже. Нужно ли мне воздержание, например, в медиапотреблении? Просмотр телевидения, социальные сети, компьютерные игры, фильмы. Нужно ли мне воздержание, когда я отдыхаю? Мои развлечения, воздержание во время моих тренировок в спортзале, когда я занимаюсь своим хобби любимым, не мешают мне эти занятия общению с Богом и общению с моими родными? Не увлечен ли я этими вещами настолько, что я стал невоздержанным человеком? А моя гордыня, подумайте об этом, тщеславие, надменность или ранимость, такая обидчивость. Хоть какое-то слово в мой адрес, критика, и я взрываюсь. Нужно ли мне обуздывать себя в этом? Нужно ли мне воздержание в финансах, в том, как я их зарабатываю или как я их трачу? Не поклоняюсь ли я своим деньгам? Ищу ли я удовольствие своей душе в финансовых отношениях? Нужно ли мне воздержание в отношениях к противоположному полу? Воздержание в мыслях, фантазиях, в словах, поступках? Нужно ли мне полностью отказаться от порнографии? Умею ли я воздерживаться в сфере питания? Не обжора ли я? Я могу выглядеть вполне худоватым, но любить поесть. Воздержание от алкоголя или курения. Кому это сегодня актуально? Подумайте, нужно ли сегодня тебе воздержаться от этого? Или от того, что я слишком много сплю? Нужно ли мне покаяться в своей лени? Библия говорит: нет вялому христианству. Плод духа воздержания. Это значит: нет расслабленному христианству. Такому вялотекущему. Знаете, жить вот по течению, как бы быть в движении мейнстрим, куда все, туда и я, или делать то, что мне хочется, быть таким расслабленным христианином. Нет. Воздержание – плод Святого Духа. Христианская жизнь, она требует дисциплины, она требует воздержания. Воздержание от зла, от греха, от лени, воздержание от пустых слов, воздержание от всего, к чему у тебя будет неудержимое влечение. И это занимает большую часть твоей жизни. Воздержание – это плод Святого Духа, помните об этом. Я дам два примера ложных представлений о воздержании. Одно будет более мирское, второе более такое церковное или христианское. Вот первое заблуждение о воздержании, которое я встречал, общаясь с моими друзьями неверующими, они мне так говорили: воздержание опасно для здоровья. Если я буду воздерживаться, я просто заболею и умру. И я всерьез слышал ответ от моих неверующих друзей: если в моей жизни не будет секса в последние там 2-3 месяца, я просто умру, физически умру. Я заболею и не смогу жить дальше. То есть человек позволяет себе блуд, распущенность и всякую аморальность только по одной причине. Он думает, что это убьет его. И это, конечно, глупое мышление. Люди искренне верят, что если они будут сдерживать себя от гнева, например, от эмоций тяжелых, которые наполняют их мысли, их сердце, их переживания, надо все выплеснуть. Все, что накопилось там внутри. И ты как бы расслабишься, ты встряхнешь себя, ты избавишься, излечишься от стресса, напряжение снимешь. И это ну, поможет тебе. Конечно, это ложь. Это ложное представление о воздержании. Притчи 22 стих, там написано: «Вспыльчивый много грешит, гордость человека унижает его». Человек, который живет вот таким образом, расслабиться, снять с себя стресс путем избавления от всего, что у него там накопилось греховное, он на самом деле только еще больше грешит. Избавляясь от грехов вот таким путем, он совершает еще больше греха. И это, конечно, ну, тупой путь, так надо сказать. Когда человек не сдержит себя в грехе и делает грех, он размножает грех. Ну, кто из вас тушил пожар бензином? Есть такие люди в этом зале? Есть. Один человек. Молодец. Это наверняка было в детстве, когда какая-то игра была. Я не знаю, с чем это связано, Ярослав. Но, конечно же, естественным образом, я не буду тушить пожар бензином. Это глупо. Но, к сожалению, масса людей идут этим путем и думают, что если они позволят своему греху вот так вот проявиться в жизни, они избавятся от него. На самом деле они грешат. Так и написано: вспыльчивый много грешит. И человек, который не сдерживается, это глупый человек. Библия много это обличает. Современная психология, конечно, обманывает нас. Она утверждает, будто надо излить весь свой гнев, и мы освободимся от него. На самом деле этот гнев только умножается, потому что ты свой гнев выливаешь на других людей, и ты заражаешь их этим гневом. И, конечно, ты только больше и больше грешишь. Гордость человека, она унижает его точно. Что начато во гневе, даже народная мудрость говорит, заканчивается в стыде. Скажите, кто сильнее? Тот, кто весь свой гнев выплескивает, или кто его сдерживает? Вот давайте сравним это с дамбой. Дамба, которая держит воду. Какая дамба сильнее? Та, которая только ее открыли, сделали открытие, она сразу же прорвалась? Или та, которая годами сдерживает воду и дает безопасность и жизнь всем, кто живет на берегах у этой дамбы? Ну, конечно, естественно, та дамба, которая сильнее, которая держит воду. Вот в чем сила. И, конечно же, это глупо думать, будто бы я своим несдержанием, невоздержанностью, я только расслабляюсь или избавляюсь от каких-то внутренних порывов, похотей. Я только больше их совершаю и умножаю их в своей жизни. И око, оно никогда не насытится зрением. То, что я смотрю, то, чего я хочу, я бесконечно буду удовлетворять эту похоть, и она будет умножаться в моем сердце. Это невозможно насытить. Послание Иакова 3:2 написано: «Кто не грешит в речах своих, своим языком, тот, то он совершенный человек, умеющий обуздывать и все тело». Умеющий обуздывать и все тело. Тот, кто за языком своим следит. Конечно, возникает вопрос, а есть ли неверующие люди, которые способны к такому самоконтролю, дисциплине над собой, за своим языком, за своими поступками, поведением? Надо сказать, есть масса таких людей. Причем самые успешные люди в этом мире зачастую это люди дисциплинированные, как машины, как роботы. Они умеют себя сдерживать ради цели. В чем же разница? Плод Святого Духа, воздержание и неверующие люди, которые умеют дисциплинировать себя. А разница в том, что я вам говорил в самом начале, Ефесянам 2 глава. Мы были мертвыми по природе. Мы были чадами гнева, противниками Богу. Мы боролись против Бога, мы не думали вообще о Боге. И духовно мертвый человек, невозрожденный человек, он думает только об одном – о себе. Поэтому даже неверующий человек может быть дисциплинированным только по одной причине – он делает это ради себя. Он делает это для собственной самореализации, для успеха и благосостояния в своей жизни. С одной стороны, это мудро, он чего-то достигает в этой жизни, но с другой стороны, это эгоизм. И с Божьей точки зрения, это мертвый духовный человек, нуждающийся в рождении свыше, в спасении от Бога, в смирении, в плаче, в духовной нищете, так, чтобы склонить свое сердце перед Богом и молить Его: «Господи, прости меня, я человек грешный, я всю жизнь жил для себя, по своей самодостаточности, по своей самонадеянности и думал только о себе». Но когда меняется эта природа, когда происходит рождение свыше, человек думает совершенно о другом – о том, что хочет он. Помните, заповеди его не тяжкие по одной только причине. Потому что мы любим Бога. А это не может быть в сердце человека, нерожденного свыше. Потому что нерожденный свыше человек не любит Бога. Он может говорить, что он верит в Него. Он может согласиться даже, что Бог есть. Но если его сердце не изменилось, не родилось свыше, если он не признал себя грешным перед святым Богом, этот человек остается противником Богу. Муж может накричать на жену, оскорбить ее, унизить, пойти на работу и считать себя правым. Все было нормально, я был прав. Чего она ко мне пристала? Она не выполняет свои обязанности. И вообще, как она ведет себя? Не подчиняется мне. Я же муж все-таки. И он до конца остается твердым своему мнению, что он прав. Так поступает человек без контроля Святого Духа, невоздержанный. Мужчины, в сердцах которых живет Дух Святой, есть воздержание. Еще до того, как ты скажешь что-то, в мыслях твоих уже возникает обличение. Что ты сейчас подумал вообще? Зачем ты сейчас хочешь это говорить? Ты же сейчас хочешь унизить ее, оскорбить. Ты же хочешь согрешить. Неужели ты этого хочешь? И уже здесь, на уровне размышлений, возникает обличение не только от совести твоей, от Духа Святого, от Слова Божьего. И мужчина сдерживает себя. Но даже когда мужчина возрожденный не сдержал себя и согрешил, он не уйдет и не пройдет и дня, чтобы он остался твердым в своем мнении. Я был прав, все было нормально, я был верен сам себе, она должна мне слушаться. Его сердце будет обличать его. Работа не пойдет нормально. Мысли не собираются в кучу. Он рассеян, он думает только об одном. Я сегодня унизил ее. Я сказал ей слово, которое оскорбило. Я согрешил. Я не могу нормально жить с этим. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Так учит Писание. Поэтому мужчина возрожденный, он будет воздерживать себя от того, чтобы оправдывать себя и считать себя правым перед женой, или перед детьми, или перед братьями и сестрами, или перед неверующими людьми. Возрожденный мужчина пойдет и будет просить прощения. Он пойдет к Богу и будет молиться Господу. Да, да, мы согрешаем. Мы читаем об этом. Послание Иоанна. Мы согрешаем, будучи возрожденными. Но мы не можем продолжать жить в грехе. Вот в чем плод духа воздержания. Я не могу продолжать жить в этом грехе. У меня не будет спокойно сердце. Мне тошно от самого себя, что я так думал, что я так сказал, что я так поступил. Меня обличает Божье Слово, Дух Святой. И вот здесь происходит воздержание. А кроме гнева, кроме вот всяких этих обидок и эмоций, в нашем сердце бродит еще полно этих грехов. И блуд, и обжорство, и пьянство, и лень, и жадность, и ненависть, и так далее. Представляете, если все это выпустить на свободу, всех этих гитлеров, и идти по этому пути. Если я буду сдерживать себя, я только убью сам себя. Да? На самом деле, не сдерживая себя, ты и убиваешь себя, и убиваешь людей вокруг себя, и страну, в которой ты живешь. Это просто помойка такая общественная получается. И вот этот памятник, который вы видели в самом начале, вот оно все наше общество, памятник нашей невоздержанности. Аплодируйте, друзья, самим себе. Не обманывайтесь. Когда мы проявляем несдержанность, мы точно грешим, и жизнь легче не становится. Это сущий ад. Но есть еще один обман, и он более такой религиозный, церковный. В христианском мире его можно тоже встретить. Обман и воздержание такой. Аскетизм. Это и есть воздержание. Что такое аскетизм? То есть лишать себя умышленно, сознательно той же пищи или развлечений, или каких-то удовольствий в жизни, и причинять своему телу страдания, себя как-то вот унижать, оскорблять самого себя, лишать себя чего-то, уничтожать плотские аппетиты. Аскетизм. Вот я такой аскетный человек. Жесткая форма законничества на самом деле. Аскетизм – это уродливое, гордое изобретение людей. И я поясню, почему. Аскетизм – это пост исключительно ради того, чтобы завоевать расположение Бога. Обрати на меня внимание. Сделай то, что я хочу. И очень часто аскетизм это форма выражения моей гордыни. Соперничество с другими людьми. Я-то ведь лишаю себя этого, а он или она не лишает себя. Значит, я духовный, а она или он менее духовный. И я могу соперничать, критиковать, обличать. И такие вот аскеты, такие вот законники, они могут наполнить и нашу церковь. Мы с вами имеем искушение стать такими законниками. Даже внешне выглядеть вполне современными, русскими, библейскими, духовными. Я могу молиться горячо, пламенно, У меня могут быть всякие эмоции, даже слезы пойдут, когда я молюсь. И когда я пою от сердца, искренне, по-настоящему. Но законник – это гордец. Это человек, который живет не для Бога, а для себя. И лишает себя чего-то не ради Бога, а ради себя. Например, поменьше поспать, чтобы побольше сделать даже духовные вещи, чтобы потом всем об этом сказать. Или чтобы потом сравнить себя с другими и сказать, почему ты так много спишь? Вы знаете, я скажу вам, сердце аскетизма в чем? Сердце этой гордыни. И аскетизм не является воздержанием. Я много раз это повторяю здесь. Гораздо легче, запомните, гораздо легче отказать себе в чем-то, чем отказаться от самого себя. Вы понимаете? Аскет воздерживается от чего-то. Духовно посвященный Богу человек – плод Святого Духа, воздержание – это отказаться от самого себя. Христос сказал, кто хочет идти за Мною, отвергнись чего? Отвергнись еды, отвергнись развлечений, отвергнись денег или чего-то еще. Нет, конечно. Иисус сказал, отвергнись себя. Это корень, в котором и находится вся твоя христианская жизнь, преображение твоего сердца. Кто хочет идти за Мною, то есть за Христом, отверни себя, возьми крест свой, следуй за Мною, иди за Христом. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, кто потеряет душу свою ради Христа, тот обретает ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза, если человек, даже самый высокожертвенный человек, вот он жертвует всем-всем, он такой самый-самый добрый, самый щедрый, а всего лишь любви не имеет. Нуль. Полный нуль. Ничто. Веру имеет, горы может переставлять. Вы помните это все? Какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Христоцентричная жизнь, она меняет в тебе то, что ты воздерживаешься не просто от чего-то, ты от себя отказываешься. Это борьба в твоем сердце именно с твоей гордыней, с твоим эгоизмом, с желанием твоего собственного превосходства, твоего собственного благосостояния, когда ты не обращаешь внимания на всех вокруг и думаешь о себе, и при этом ты выглядишь духовным. Листвы много, плода мало. Я хочу показать вам один текст. Итак, это было два ложных представления о воздержании, но я хочу вам показать один текст, послание Петра, который говорит нам учение о воздержании, показывает нам, как работает воздержание в жизни христианина. И это слово говорит нам о пути освящения, потому что каждый христианин, он идет путем духовного формирования. Второе послание Петра, первая глава, первые 8 стихов этого послания. И здесь мы читаем, именно вот как работает воздержание в жизни твоей и моей. Как это происходит? «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Обратите внимание, здесь все важно, все, что мы читаем. Итак, он здесь говорит с самого начала приветствия, приветствуя возрожденным людям, христианам, которые приняли драгоценную веру, спасенные, они уверовали в Иисуса, Спасителя Иисуса Христа. И Петр желает им благодать, он желает им мир Божий и умножение в познании Бога. И интересно дальше. Смотрите 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, то есть в процессе познания Бога, имея этот духовный арсенал, что вы все получили дарованное вам для жизни и благочестия. Вот в этом процессе познания Бога приложите все старание и покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, как часто Петр в самом начале своего письма повторяет важность познания Бога. С самого начала он говорит, обращаясь к возрожденным людям, к христианам, к нам с вами, и говорит здесь о том, что Бог дал нам все необходимое. Третий стих. «Мы получили все необходимое, чтобы нам жить и духовно расти. Мы все это имеем по Божьей благодати от Бога». И дальше мы читаем здесь в пятом стихе, «То вы, имея весь этот духовный арсенал, Божию благодать, спасение от Него, Духа Святого, который есть в вас внутри, в процессе познания Бога, приложите к этому все старание, усилие». Это интересно. Познание Бога тесно связано с практической христианской жизнью, с твоим характером, с твоими поступками, с тем, как ты поступаешь со своей женой, своими детьми, со своим мужем, своими родителями, с теми, кто в церкви, на малой группе, как ты служишь, как ты ведешь себя, как ты говоришь. Все это имеет значение в процессе познания Бога. И вот поэтому он здесь говорит, вы в этом процессе познания Бога приложите все старания, все усилия. И к чему? И вот здесь он говорит о первом. Вам нужно в вере вашей показать добродетель. Первое. Посвяти себя добру. Принимай решение в своем сердце делать добро. Возрожденный человек имеет от Духа Святого такое желание внутри. Господи, я хочу выбирать добро. Я хочу делать добро. Еще до того, как ничего еще не произошло, я уже выбираю этот путь. Я согласен на это. И это усилие, это решение происходит именно в тебе. Не кто-то за тебя должен это сделать. Не церковь, даже не Господь. Это должен сделать ты сам. Тебе нужно это усилие предпринять. Тебе нужно это старание, чтобы избирать добро. Чтобы быть исполненным этой твердой решимости. Господи, я буду идти по пути добродетели. Добродетели. Не хаотичности и не того, что мне захочется. Добродетели. Это мой путь, Господи, для Тебя. Для Тебя, потому что я хочу познавать Тебя. Я хочу принести плод для Тебя. И вот здесь второе есть. Покажите в добродетели рассудительность. Рассудительность – это мышление, это значит твое знание, то, что ты знаешь. О чем идет речь? Нам нужно знание, нам нужно распознавание, где добро, а где зло. Изначально я посвящаю себя этому пути. Господи, я буду идти по пути добра, я хочу принести для Тебя много-много плода. Но чтобы принести плод для Бога, я должен знать, как его принести, что является плодом для Бога, а что далеко не является для него плодом, что является злом, что является непокорностью ему, я должен это знать. Я должен распознавать это. И знание позволяет мне увидеть, к чему мне нужно стремиться, от чего мне нужно воздержаться. Мне хотелось бы отдельно здесь отметить, что не всякое знание ведет нас по пути познания Бога. Не всякое знание. Например, не требуется, чтобы каждый христианин разбирался в тонкостях богословия, в загадках теологии, чтобы духовно расти, познавать Бога и делать добро. Более того, мы даже можем иметь такую опасность думать, что чем больше я знаю, тем более духовным человеком я становлюсь. Это неправда. Вадим Гыра этим летом был у нас, наш студент в Новосибирске, и он сказал, у меня было такое ожидание, что я приеду в Новосибирск, буду учиться в семинарии, и у меня все хорошо пойдет в духовном развитии, я прямо стану таким более духовным человеком. Ну, потому что окружение другое, условия жизни другие, ты все время посвящаешь себя разным наукам библейским, связанным с Писанием, и с христианством, историей и так далее, языки, и вроде бы ты становишься более духовным человеком, но он признал, нет, не идет духовный рост. Наоборот, больше возникает превосходство над другими, гордыня. О чем речь? Друзья мои, для духовного добра, для добра, который принесет плод Богу, много знания, сложного знания не нужно. Достаточно знания истины Писания. Достаточно знать то, что хочет Бог из Библии. И применить это, и сделать это. И это знание не очень сложное. Это не какое-то скрытое, которое надо найти знание. Оно тяжелое. Вот сейчас вы слушаете проповедь, и вы получаете знания. Приходите на малую группу, изучаете Евангелие от Марка, и там вы получаете знания. Сами изучаете Писание, вы получаете это знание. Оно не какое-то тяжелое. Достаточно знать истину Писания, чтобы применить ее. И это знание берется только из Божьего Слова. Мы читаем послание этого же послания Петра, в этой же первой главе, в самом конце, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вернейшее пророческое слово мы имеем Божие слово. И для него не нужно, для понимания этого слова, не нужно пройти какую-то супервысшую школу, по пониманию Божьего Слова. У нас есть курс «Основа веры», и мы стремимся помочь вам понимать Божье Слово, понимать Христа. И наша малая группа посвящена этому, и наша церковь этому посвящена. И зачастую проблема находится именно на уровне послушания. Я приведу еще один пример про Божье Слово, как это важно, потому что здесь написано «в добродетели рассудительность», и только дальше, после рассудительности, воздержания. Вот это знание, рассудительность, распознавание добра и зла. Мы читаем послание Ефесянам, текст 5 главе, 17 стих, где написано, что нужно не упиваться вином, от которого бывает распутство, но исполняться духом. Кажется, это немножко не связанная тема, но я объясню вам, это очень связано. Там написано о том, что распутство, распущенность, аморальность происходит от пьянства, да, когда ты упиваешься вином. И это сравнение с исполнением духом там в тексте Ефесянам не случайно. Ефес – языческий город, в котором язычники поклонялись лже-богам именно через распущенность, через обжорство, пьянство, аморальность сексуальную. И они таким образом, уходя от реальности, как бы вот в пьянство, вот в эти оргии, они думали, они поклоняются богам. На самом деле они поклонялись бесам. И вот это уход от контроля, от сдержанности в несдержанность, в аморальность, они считали это поклонением своим богам. И поэтому Павел приводит здесь пример. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, другими словами, несдержанность, бесконтрольность, но исполняйтесь духом. И это слово «исполняйтесь духом» буквально означает «покоряйтесь духу». Это не просто отдай себя ветру Духа Святого, и Он понесет тебя на волнах. Нет, речь идет об активном действии с твоей стороны, с твоей воли. Ты покорись Духу Святому. Речь идет о контроле. Вот там язычники поклоняются бесам, думая, что поклоняются богам, уходя от контроля. На самом деле, отдавая себя контролю бесам. Но ты, будучи возрожденным человеком, отдай себя контролю Бога, Духу Святому. Исполняйтесь Духом, то есть покоритесь Духу Святому. И это происходит не каким-то таким фантастическим образом, мистическим, что тут вот сейчас помолишься, и у тебя будет бах, и вставил, как бы зарядился в электричество, вот вошло в меня, я исполнился Духом, прямо у меня все закрутилось, я хотел добрые дела делать. Это происходит самым простым образом. Покоритесь Духу Святому. Покоритесь Богу духновенному Слову. Зеркальный текст Колоссянам 3:16, там написано «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Исполняйтесь Духом буквально означает «покорись тому, что говорит тебе Господь». Смири свой мозг, свои поступки, свой характер, свою бесконтрольность, такую хаотичность, беспорядочность. Вот здесь ее смири перед Божьим Словом, чтобы это меняло тебя, преображало твою жизнь и было плодом для твоей семьи, для твоей церкви. И в конце концов, в твоей жизни приносило много плода для Бога. Вот почему так важно рассудительность. Знание Божьего Слова. Простое знание истины, которое ведет к тебе к применению этой истины. Знаете ли вы и исполняете ли вы Божью волю? Очень часто в жизни можно встретить, когда человек просто не отличает добро от зла. Даже будучи христианином, человек не понимает, что то, что он сейчас говорит, это зло. То, что он сейчас думает, это зло. То, что он сейчас делает, это зло. Человек поменял все местами в своей голове, у него все это же нормально. Что плохого в этом? Где написано и подобные вещи? Согласны ли вы с Божьим Словом, где написано «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Горе этим людям, которые перепутали местами, где зло и где добро. Вот почему в добродетели так нужна рассудительность, знание Божьего Слова, знание, где добро и где зло. Не ставьте себя критерием истины. Покоритесь истине Божьего Слова. Вот почему третьим в этом списке стоит воздержание. Потому что естественным образом, когда ты принимаешь решение идти путем добродетели, и ты узнаешь, что есть добро и что есть зло, ты хочешь воздерживаться от зла. Третий этап здесь, в этом списке, естественным образом вытекает из понимания, что есть добро и что есть зло. Потому что вначале ты посвятил себя добродетели, соответственно, зло для тебя не является твоим путем. Воздержание. Если мы решили делать добро и знаем, где оно, мы само собой будем воздерживаться от зла. Как быть, если воздерживаться от чего-то я не могу, не справляюсь? От каких-то грехов, ну, не получается у меня. Я пытаюсь, я борюсь, но снова и снова проигрываю. Что мне делать? Я хочу здесь отметить две вещи. Первая проблема может быть именно на уровне твоей рассудительности. Я не воздерживаюсь от чего-то, или моя борьба все время вот такая вялая, текущая, я проигрываю, может быть, по причине твоей нерассудительности. Я так и не понял, я так и не узнал из Божьего Слова, как отвратителен Богу этот грех, и как разрушителен он для меня. Мне он до сих пор нравится. Да, я знаю, умом я понимаю, но он мне все равно нравится. Мне хочется сейчас выплеснуть весь свой гнев. И вот просто мне это нравится. Я думаю, что это нормально. Я потом же покаюсь, поэтому позволяю себе что-то. И, конечно, это путь незнания, это путь нерассудительности. Проблема, возможно, кроется именно в этом. Поэтому я желаю вам, посвятите себя изучению Божьего Слова. Изучению именно той сферы, в которой у вас проблема, что Бог думает об этом, как об этом написано в Библии. Познавайте, насколько отвратителен, насколько противен Богу ваш грех, который вы совершаете, и не можете справиться с этим. Грех попирает законы Господа. Чем больше я это изучаю, мне становится страшно от этого. Грех насмехается над Божьей любовью. Грех огорчает Духа Святого, который живет в моем сердце. Грех презрительно отталкивает благословение Господне и прощение. Грех глумится над Божьей благодатью. Грех ослабляет, оскверняет меня самого. Грех крадет у меня мир Божий, крадет покой, стабильность, безопасность. И что хуже всего, посягает на Божию славу, на Божию святость. Но есть еще одна причина, почему я могу быть слабым в этой борьбе. Неумение пользоваться духовным арсеналом. Заметьте, здесь ведь чуть выше, в этом тексте послания Петра, написано, что от божественной силы его даровано нам все, все потребное для жизни и благочестия. И дарованы великие и драгоценные обетования, то есть обещания от Господа. Они дарованы нам. И это не случайно. Все эти Божьи слова, Божьи обещания для нас очень важны в духовной битве, очень важны. Это и есть наше оружие от Господа, как воевать против этих похотей и страстей, против греха. Нас ждет неудача, если мы не прислушаемся к голосу Духа Святого, голосу совести внутри себя и не торопимся исповедаться перед Богом, не раскаемся перед Богом в грехах. Нас ждет поражение. Кто-то сказал, чем больше времени ты провел на коленях, тем крепче будешь стоять на ногах. Наше тихое время с Богом, оно связано с Божьим Словом. Поэтому, стоя на коленях, я не просто должен молиться, я должен знать, Господи, чему мне себя посвящать? Мне нужна эта рассудительность, и мне нужно напоминать себе эти Божьи обетования, знать эти Божьи обетования. Меня ждет неудача, если я забываю о Божьих обещаниях, ну, например, о том, что Бог дает мне облегчение при любом искушении. 1 Коринфянам 10, 13. Так, чтобы мы могли бы перенести эти искушения. Когда я забываю об этом, я ослабеваю в битве. Я начинаю унывать, я начинаю проигрывать. При помощи воздержания мы сможем обороняться от многих искушений. Но нам, запомните, не достичь и не прийти к благочестию, если удержание от зла будет кратковременным, коротким. Не нужно воздержание еще и терпение. А теперь практические вопросы о воздержании. Есть ли у вас долги перед кем-то? Воздержитесь от развлечений, от дополнительных вещей и верните долги. Не накапливайте долг за квартплату. Не думайте, что вы это сделаете потом, когда будут дополнительные у меня деньги. Не живите на широкую ногу, не привыкайте к этому. Плод духа воздержания побуждает вас к совершенно другому образу жизни, к другому образу мышления. Не стремитесь иметь то, что имеют ваши соседи. Не сравнивайте свое имущество с имуществом тех, кто рядом с вами. Не живите таким образом. Так живут мирские люди. Плод Духа Святого воздержания побуждает тебя жить иначе. Есть ли у вас сильное желание приобрести что-то, какую-то вещь? Я желаю вам, подумайте много раз подумайте, нужно ли вам это? Действительно ли вы не можете без этого жить? Как тот мой неверующий друг говорит, я без этого не могу жить пару месяцев. А вот еще один вопрос, и это в тему воздержания. Верны ли вы десятине? Верны ли вы благотворительности? Заботе о нуждающихся? Кому в последний раз вы помогали? Как регулярно вы жертвуете финансы? Ведь в этой области вы выражаете свое поклонение Богу. Как вы его любите? Никто не видит. Только два человека в нашей церкви. Но на самом деле это вопрос нашего сердца. Помогаете ли вы нашему миссионеру, нашему, который на Чукотке, и нашему студенту в Новосибирске? Это все вопрос воздержания. Мы читаем послание Титу в 1 главе, 8 стих. Критерии, каким должен быть служитель, мужчина. И там написано, что он должен быть справедлив, благочестив. И вот это слово «воздержан», «экротия». Воздержан. Быть воздержанным человеком. И вы никогда не уменьшаете список этих качеств для лидеров. Никогда. Это библейские, Божьи критерии для служителей. Но в этом списке нет ничего сверхъестественного. Кто-то сказал, что эти качества примечательны тем, что они ничем не примечательны. Они обычные. Это не какие-то супермены, которые вот такими должны быть. Речь идет о христианине. Мы должны быть такими. Справедливыми, благочестивыми, воздержанными. Мы должны быть такими. Быть воздержанным значит быть дисциплинированным человеком, способным владеть собой во всех жизненных ситуациях. И это не ради собственного блага, а это из-за покорности Богу. Я знаю добро, и я знаю, что такое зло. Я воздерживаюсь от зла, покоряя себя Богу. Библия предупреждает о последствиях отсутствия воздержания. Мы читаем в книге Притчи 25-28. Там написано, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий своим духом. Это написано в древние времена Соломона, когда стены города являлись самым важным объектом безопасности для города. Если нет стен, город голый, можно брать любому. Но чем крепче стены, чем выше стены, тем больше безопасность, защищенность этого города. Тот же самый образ через эту мудрость книги Притчей говорит нам о воздержании или, наоборот, о невоздержании. Когда я не воздержан, когда я не сдержанный человек, когда я буду идти по пути того, что мне хочется, что мне нравится, что я выбираю сам, а не то, что хочет Господь, я просто слабый, неспособный владеть собой человек, я беззащитный перед нападками врага. Враг, дьявол, может легко овладеть мною. Он легко может манипулировать вот этими так называемыми прорехами в моей стене, слабостями. Дисциплинированный человек не сможет справиться с похотью или с раздражением, с гневом, не сможет справиться со своей ленью, не сможет справиться со стремлением критиковать всех вокруг. Он окажется в плену вот этих греховных желаний. Клайв Льюис в одной из своих книг пишет о теле, о наших желаниях. Такие слова. Наше тело – это полезный, сильный, ленивый, упрямый, терпеливый, любвеобильный, яростный зверь. Ему нужен то кнут, то пряник, его красота и трогательна, и бессмысленна. Нам нужно уметь справляться с тем зверем, который есть у нас. Наше тело, наши похоти, которые на самом деле не имеют власти над жизнью христианина, над сердцем христианина. Этот любвеобильный, яростный зверь, бесконечные требования, бесконечные капризы его. Слышали ли вы когда-нибудь от родителей такие слова? Ну на, только не плачь. На вот тебе конфетку, ну только рот закрой свой. Или вот на, смотри в мультике, ну только отстань от меня. Ну, конечно, я вот грубо выразил все это может быть выглядеть очень красиво, так интеллигентно. И мой вопрос, воспитываете ли вы воздержание в ваших детях? Да, вы можете ответить мне, но они еще не возрожденные. Когда они требуют от вас что-то, когда они капризничают, орут, учите ли вы их терпению и скромной жизни? Ведь тот, кто воздержан, он желает этого добра, и уж тем более своим детям. Запрещаете ли вы собственным желанием, если вы не воздержанный человек, вы желаете зла своим детям? Вы учите их несдержанности, и они в два раза умножат вашу несдержанность. Последствия невоздержания, они очень разрушительны для каждого человека. Мы не должны себя успокаивать, братья и сестры, мы не должны себя успокаивать, что мы не наркоманы, мы не алкоголики, вот мы здесь все сидим, мы такие красивые, опрятные, мы никого не убили, мы не своровали ничего. Если вы позволите себе несдержанность в чем-то маленьком, незаметном для других, то это выразит или вырастет в невоздержанность в чем-то большем. Это ниточка, по которой можно будет тянуть вас дальше и дальше. Возьмите самое вроде бы вот безобидное. Ну, например, разные развлечения, просмотр фильмов, чтение мирских журналов, шоу, сериалы, мирская музыка. Христиане могут позволить себе смотреть это, окружить себя этим, в своих ушах, в своем доме, на своей работе даже, и этим заниматься. А ведь во всем этом провозглашается сквернословие. Это норма. Цинизм, аморальность, разврат, насилие и противление Богу. Это проповедь противления Богу. И когда вы себя окружаете такими безобидными вещами, и вы не воздержаны вот в этом малом, вы таким образом не задумывайтесь, что происходит с вашим сердцем. Мы притупляем свою совесть, мы развиваем тупость своего мышления, мы становимся нерассудительными людьми, потому что мы привыкли к аморальности, мы привыкли это слышать, смеяться над этим, мы привыкли это смотреть, это стало нормой моей жизни, и я становлюсь нечувствительным к Духу Святому и к совести, которая есть у меня, как у христианина. Я становлюсь терпимым грехам. У нас усиливается жажда даже грешить. Чем больше я окружаю себя этими вещами, тем больше у меня уменьшается жажда освящаться и увеличивается жажда грешить. Мне хочется этого. Все выше становится барьер отношений с Богом. Бог становится каким-то далеким. Даже кажется, что Он чего-то не видит. Мы программируем свое мышление, свой разум думать по-мирскому. И в конце концов это приводит нас жить по-мирски. Мы развиваем в себе небиблейское восприятие сексуальности. Мы считаем это нормальным. И в конце концов это приведет нас к тому, что мы лишаем себя чистоты. Кого-то это лишает девственности, и чей-то брак разрушится по этой причине. Мы повышаем вероятность, что наши дети воспитаны будут мирскими людьми. И наши внуки будут развратными. Если я невоздержанный человек, я принесу разрушение не только самому себе, но и тем, которые вокруг меня. С таким человеком трудно жить на самом деле, несдержанным человеком, который не идет по пути Божьего воздержания. Мы должны знать, к чему приводит невоздержание. В обидах, в развлечениях, в грехе. Ни один христианин не может добиться успеха ни в благовестии, ни в служении, ни в поклонении Богу, ни в отношениях с Господом, ни в познании Его, если он будет невоздержанным человеком. Ни один христианин не сможет достичь в этом успеха. Воздержание нужно нам во всех сферах жизни, в самых практических, самых бытовых вещах. Это наша учеба, это наши финансы, это наш брак, наши семьи, наши дети, наше творчество, работа и духовная жизнь. Во всем этом нужен самоконтроль. Запомните, друзья, воздержание славит Бога. Воздержание – это не вымысел людей. Воздержание – это плод Святого Духа. Поэтому я прошу вас, молитесь Богу о том, чтобы Он делал то, что Ему угодно, даже если это будет не то, что вам понравится. Не заставляйте Бога и не унижайте Его своими просьбами делать то, что вам хочется. Позвольте Богу делать то, что Он хочет. Да будет Его воля, да будет Его царство, да будет Его сила и власть.